Глава 5. Река кипела от бесчисленных всплесков. Баркасы защитников, сбитого огнем противника передового опорного пункта, спешно плыли к спасительному берегу. Я видел в перископ даже красные от натуги лица гребцов, которые налегали на весла, спасая свои жизни. В грохоте канонады было трудно хоть что-то расслышать, и сейчас мы общаемся больше жестами. Я стоял в тесной рубке над башней и командовал боем. Лица рулевого, капитана корабля и штурмана были сосредоточены. В смотровую щель проникал яркий солнечный свет. Я взглянул в перископ рубки, который заменял мне бинокль. Противоположный берег, еще вчера совершенно пустынный, ожил. Над ним густое облако пыли и дым. Это горят наши укрепления и деревянные пусковые станки ракет. Сквозь просветы в дыму было видно, как к реке с плотами в руках мчатся вражеские солдаты. Ждать. Пока рано действовать, хотя и хочется помочь парням, которых обстреливает на реке вражеская артиллерия. Нам надо дать основным силам противника переправиться на наш берег, а потом отрезать пехотинцев от обоза и орудий. Их обычно переправляют в последнюю очередь. Когда англичане окажутся на нашем берегу, их ждет большой сюрприз. Ведь за все те пару часов боя с опорным пунктом ему никто не оказал помощь. Противоположный берег молчал. Тысячи глаз моих парней из замаскированных укреплений смотрели, как героически дерутся и гибнут добровольцы. Этот погибший редут похож на те, что уже брали англичане, и они должны быть уверены, что это очередной заслон и не более того. Они уже умеют брать такие позиции. Прорваться и подавить его массированным огнем – вот их задача, а затем быстро форсировать реку, чтобы не дать моим бойцам закрепиться и помешать переправе. Пусть форсируют, на то и расчет. Плоты с людьми обильно усеяли пространство реки, обозы и пушки ждут своей очереди, стоя на берегу. Очевидно, английский командир хочет воспользоваться брошенными моими парнями баркасами для их переправы. Возле них уже суетятся английские бойцы, которые переправились первыми, разыскивая весла, которые мои парни предусмотрительно забрали с собой. Я сосредоточенно веду счет противника, стараясь не упустить подходящий момент для атаки. Пора. Капитан Кошмара взглянул на меня и, дождавшись одобрительного кивка головы, переставил ручки машинного телеграфа на малый вперед. Кусок берега, в который был превращен силами команды Кошмар, разбрасывая маскировку в стороны, выходит на простор реки. В переговорную трубу я отдал приказ. Тут же грохнул залп орудий главного калибра броненосца. Разорванные тела, обломки дерева и комья земли поднялись в воздух на вражеском берегу. Первым же залпом мои канониры накрыли группу английских бойцов, грузивших первое орудие на плот. Через горный перевал, что отделял мои владения от пока не занятой никем территории, к нам смогли пробиться едва ли чуть больше 7000 бойцов армии вторжения. Карательная экспедиция потеряла больше половины своего личного состава, но не все из них погибли. После боя в пустыне мне постоянно поступали доклады о толпах дезертиров, которые почти ежедневно покидали лагерь англичан или отставали на переходах. Их преследовали, отлавливали и казнили, но меньше их не становилось. Обреченные люди предпочитали попытать счастье и постараться выжить в дикой местности среди враждебных индейских племен, чем погибнуть от недоедания и кровавого поноса в бесконечном походе. Бежали в основном набранные насильно негры, индейцы и жители прибрежных колоний, которым нечего было терять. Кадровых солдат среди дезертиров было меньшинство. И это понятно. Всех солдат трех европейских держав, которые входили в карательный корпус, ждали дома родственники, а совершив побег, они обрекали себя на разлуку с ними навсегда. Кроме того, англичане, французы и голландцы были более дисциплинированы и понятия не имели, как им выбираться в одиночку из той глуши, куда их завели офицеры. В итоге сейчас перед нами стояла самая боеготовая и мотивированная часть армии вторжения – вся шелуха отсеялась по дороге. 7000, пусть и уставших, но самых выносливых и волевых солдат. Мой флагманский кошмар под названием «Паника» был абсолютно новым судном. Мои корабелы спустили его на воду всего пару недель назад и он был даже недостроен. И тем не менее, в бой корабль провожали как положено. Это был большой праздник для города. Я помню, как на палубе нового броненосца выстроилась команда. Гордые и счастливые моряки в новых с иголочки форминках. В ботинке можно было смотреться как в зеркало. На ленточках без козырок блестела золотом паника. Запели горны. «На флаг!» Ветер развернул его, белый с голубым косым крестом. Команда отдавала честь флагу, как и все военные, стоящие на пирсе. Я тоже стоял на палубе, приложив руку к фуражке. Я тоже принадлежал к команде этого корабля. В бой я пойду с этими парнями. На берегу грянул оркестр, новая единица моего флота вступала в строй. Палуба паники была обшита броней лишь частично, прикрывая только особо уязвимые места. Балласта почти не было. Мы сняли с него все, что можно было для облегчения судна. Даже корабельную рынду не пожалели. И это было сделано специально. Мне требовался корабль огневой поддержки с осадкой менее 3 метров. И мы своего добились. Действовать панике предстояло на протоках реки Золотой. Той самой, что когда-то в другом мире называлась рекой Американ. Именно на этой реке стояли наши золотые прииски, и именно сюда вышли наши враги. За то время, что враг шел на нашу землю, мы хорошенько подготовились. И я сейчас знаю все протоки, затоны, косы, глубины и отмели этой реки, как свои 5 пальцев. Мне не надо даже смотреть на карту, чтобы знать, где и как может пройти мой корабль, где он может встать, развернуться или куда ходить ни в коем случае нельзя. Эта река коварна, она переменчива и опасна, так как она берет свое начало с горных хребтов и питается талым снегом и льдом. В некоторых местах она представляет собой бурный поток, по которому можно плыть только вниз по течению и только на рафте. В тех местах она изобилует порогами и перекатами. Туда кошмаром не пробиться. Хорошо только то, что и для переправы эти участки малопригодны. Англичане и их союзники предпочли не рисковать оставшимися бойцами и для форсирования выбрать участок реки с более спокойным течением, не подозревая, что тем самым значительно облегчили нам работу. Еще 2 облегченных, правда не так радикально, кошмара стояли в резерве в ближайшем озере, но ко мне подойти сейчас они не могли из-за опасности сесть на мель, так что вражеское войско я сейчас разглядывал в гордом одиночестве. Мы шли на позицию ночью, чтобы не привлекать внимание англичан, которые встали перед нашим опорным пунктом лагерем и ждали рассвета для атаки. Сюрприз должен быть сюрпризом, и для этого пришлось постараться. Густые черные облака закрыли луну, и плотная пелена тумана обволокла башню и рубку броненосца. В 2 метрах уже ничего не было видно. Туман надежно скрыл маленькую флотилию от противника. Паника шла впереди, пробираясь по извилистым протокам почти на ощупь. За ним в кильватер шли остальные корабли. Крутые повороты густо заросшего берега скрывал молочный туман. Как бы хорошо я не знал эту реку, но даже мне было сложно ориентироваться в такой обстановке. И вскоре я дал сигнал держаться строем уступа влево. Этим маневром я предупреждал столкновение кораблей, если один из них врежется в берег. Вдруг перед самым носом паники туман рассеялся, и все увидели сплошные заросли кустарника. Как я и предполагал, рулевой взял слишком круто к берегу. «Стоп! Полный назад!» Поздно. Корабль сел на мель. Я не расстроился особо. Мы шли самым малым и, скорее всего, снимемся с мели сами и без проблем. Такое уже случалось на тренировках. Корабль может сойти с мели на собственных волнах. Они возникают от грибного винта. И делать это надо срочно. Берег и дно могут быть слишком мягкими, и корабль может залипнуть. Упустишь время, и снимать корабль придется при помощи буксира. Я тут же даю команду «полный назад». Волна от винтов подняла кошмар. Он задрожал и медленно сполз с мели. Пронесло. Теперь надо еще больше усилить бдительность. Времени терять нельзя. Летние ночи короткие, а нам еще надо замаскироваться. Утром мы были готовы к бою. Превратить в невидимку корабль с блестящей как зеркало палубой и высокой башней на реке нелегко. но опыт у меня был. Еще свой первый шторм я так маскировал, а ведь он имел осадку поболее этой плоскодонки. Все же мой первый корабль был морским буксиром, переделанным в тральщик. Только волею судьбы и дуростью командиров этот обитатель морей попал в сеть Беломорканала, где мне и экипажу шторма пришлось как следует повоевать. Мы вырвались тогда на побитом корабле из замерзающих на зиму шлюзов в последний момент, чудом избежав гибели. Весь остаток ночи после постановки на якорь команда «Кошмара», начиная от меня и заканчивая коком, рыли, как кроты, узкий затончик. Корабль вошел в него, прислонился к берегу бортом. Вдоль корабля насадили деревья, кустарники. На палубе вырос лес, прикрывший надстройки и башни, а палубу засыпали травой. Со стороны реки борт был тоже закрыт деревьями. Хорошо, хоть сейчас нет самолетов-разведчиков и бомбардировщиков. На маскировку ушло не так много времени, как во времена моей первой войны. От размышления о прошлом меня отвлек взволнованный голос сигнальщика. «Левый борт, курсовой 30, дистанция 1 кабельтов, 2 баркаса идут к нам на пересечение курса». Ого, англичане-то поняли, что им хана, и отреагировали на удивление быстро. Есть среди них еще решительные и умные офицеры, которые поняли, что появившееся из ниоткуда железное чудовище сейчас им сделает очень больно. Мы пока не стреляли по левому берегу, где солдаты противника остались без артиллерии, сосредоточив весь огонь как раз на обозе и пушках, что так удобно стояли на открытом берегу без всяких укрытий. Башня и орудия броненосца повернуты вправо. И вот теперь какой-то храбрец быстро собрал импровизированную абордажную команду и, воспользовавшись баркасами, идет к нам наперерез. Смело и умно. И это их единственный шанс, потому что, завидев силуэт паники и восприняв это как сигнал к действию, замаскированные позиции моих бойцов начали оживать. Сейчас мои артиллеристы и ракетчики перепашут берег и врага вместе с ним в мелкие удобрения. «Огня не прекращать! Стрелков на палубу!» — командует капитан, и я одобрительно хлопаю его по плечу. Всего 2 баркаса не представляют особой угрозы. Отбиться от них можно и ружейным огнем. Куда важнее выбить остатки вражеской артиллерии. Незадействованные в управлении кораблем и стрельбе члены экипажа поднимаются на палубу, и вскоре первый залп бьет по самому ближнему баркасу. Стреляют не только мушкеты, но и фальконет, заряженные картечью, и вскоре со смельчаками покончено. Оставшиеся в живых английские бойцы повернули к берегу полузатопленные баркасы, где уже вовсю идет новый бой. Ну а мы продолжаем минусить обоз, не отвлекаясь ни на что. В рубку с грохотом врезается ядро. Англичане не бросили пушки, они шустро разворачивают их в нашу сторону и открывают огонь по готовности. И стреляют они метко, хотя грех промазать с такого-то расстояния. «Команде укрыться за броней!» Капитан паники действует четко и быстро. Мне не приходится вмешиваться в управление кораблем. Я слежу за полем боя, не обращая внимания на попадание ядер в корпус и башню броненосца. Дело привычное. Из тех мелких орудий, что имеются у англичан на вооружении, кошмар не подбить. Во вьюках пушки большого размера они бы не дотащили, а вот людей и правда стоит поберечь. У англичан все плохо. Вьючные животные обоза или убиты, или в панике разбежались как можно дальше от озверевших людей. Их и так было немного, а сейчас на берегу не осталось ни одного. Мулы, лошади и валы, не обращая внимания на хлысты погонщиков, мчат вместе с грузом, куда глаза глядят, унося с собой провизию и порох. Одна за другой замолкают пушки, вражеские канониры не выдерживают огня главного калибра «Кошмара», который лупит картечью практически в упор и игнорирует ответный огонь. На правом берегу реки филиал ада, но на левом, как будто его главный офис. С визгом летят ракеты, с укрепленных и защищенных позиций стреляют артиллеристы. Весь левый берег покрыт султанами разрывов и огнем. Из-за дыма и пыли не видно почти ничего. Мои ребята отрабатывают по площадям. Часть английских солдат, побросав оружие, вплавь пытается добраться обратно к обозу. Но на их пути мы, И они замирают в нерешительности, не зная, где шанс на выживание больше. Кто-то явно погорячился со своим умением плавать, и то один, то целые группы пловцов уходят на дно, куда их тянут тяжелые суконные кафтаны. «Приказ на берег», — обращаюсь я к сигнальщику. «Прекратить огонь, предложить противнику сдаться. Огонь на подавление батарей продолжать. Мне эта бойня не по душе, а это именно бойня. Нам противник сделать не может ничего. У высадившихся не получится даже к нашим позициям рывком подобраться и вступить в рукопашную схватку. Уж очень много там всего наворочено прямо перед этими бедолагами. От рвов и волчьих ям до фугасов, чеснока и рогаток. Обычные солдаты не виноваты в тупости своих командиров». Постепенно огонь затихает. Ветер уносит пыль и дым, и я вижу лунный пейзаж на месте когда-то зеленого и девственного берега дикой реки. Воронка на воронке. Выжил ли кто-нибудь в этой метели из железа и огня? Берег усеян разорванными в клочья трупами. Всех, что ли, поубивали? Если кто и выжил, то он не спешит покидать своего укрытия. Усиленные рупорами голоса на английском, французском и голландском языках разносятся над притихшим полем смерти, предлагая врагам сдаться и обещая гуманное обращение и медицинскую помощь. Требование одно – сложить оружие и выходить с поднятыми руками. Потихоньку немногочисленные выжившие начинают робко выбираться из укрытий. Вот какой-то офицер решительно идет вперед, даже не подумав выбросить свою шпагу и пистолет. Переговорщик, наверное, хотя о чем тут говорить? Нам нужна только безоговорочная капитуляция. Нарушавшего наши правила врага снимает снайпер. Офицер, сломанной куклой, валится на землю, а над полем вновь для особо тупых разносится голос, повторяющий правила сдачи в плен. Только в этот раз обозначаются временные рамки. Времени, чтобы выбрать жизнь или смерть, у английских солдат совсем немного. Измученные долгим походом болезнями и боями, солдаты выбирают жизнь. Вначале робко и по одному, а затем массово безоружные солдаты выходят на условленное место. А выжило их до хрена, как минимум половина. Война выиграна за полдня? Нет, мы бились месяцами, чтобы добиться этой победы. Для нее, выигрывая нам время, погибли защитники трех передовых редутов. Враг разбит полностью, а мы потеряли 500 бойцов. 15 тысяч на 500. Размен хороший, сказал бы кто-то. Но я так не считаю. Эти 500 героев были моими людьми. Они были добровольцами и умелыми солдатами. Их семьи остались сиротами. На месте каждого редута будет стоять памятник, именами погибших парней будут называть улицы и корабли, семьи героев не будут забыты. Но от этого погибшим и их детям совсем не легче. Хватит обороняться. Пора принести войну к порогу того, кто ее начал.